еще хотя бы пару икон нам мы взглянем, чтобы такое более полное представление об иконописи иметь. Ну, еще два таких самых любимых типа иконы Христа. Это так называемый Спас Вседержитель. Может быть, один из самых древних иконописных типов, в принципе, известен примерно с 5-6 века. И до сего дня принципиальных изменений не претерпел. Вот. И еще одна типичная икона Христа – это Спас Эммануил. Видимо, помните, младенец дан нам, царь дан нам, владычество на раменах его и так далее. То есть изображение Христа в виде ребенка. То есть вот так вот выглядят основные иконы Христа. Помимо икон Христа, чрезвычайно распространены иконы Богоматери. Несколько таких основных типов икон Богоматери мы с вами посмотрим. И основные типы иконы Христа вы видели. Теперь основные типы иконы Богоматери. Вот это вот тип называется Одигитрия, или, как по-русски, путеводительница. В чем главный смысл? Может быть, детали не так важны. Главный смысл – она указывает на Христа. Может быть, вы не обращали внимания, но вот этот вот жест – это указующий жест. И в правильно написанной иконе внимание основное должно быть все-таки на младенца, а не на мать. Это современная тенденция, опять вот какие-то католические влияния в русской иконописи, когда Мария становится главным персонажем, и младенец почти незаметен. Но вот классическая православная одиегитрия – это Мария, указывающая на Христа.
Куда он указывает,
я, вот знаете, не берусь судить. В руках он держит свиток, да, книгу. Ну, книгу изображают по-разному, иногда даже какой-то текст пишут. А вот по поводу сложения пальцев. Кстати, помните, мы с вами говорили, два перста, три перста и так далее, что любопытно, на древних иконах, практически на всех, если уж кто-то пальцы как-то складывает, то у всех там, у святых и так далее, двоеперстие. Исторически старообрядцы были правы. То есть два перста – это гораздо более древний вариант, чем три перста. Но если уж чуть-чуть поговорить о том, как, я не знаю, гнуть пальцы, да, то складывать персты. О том, как складывать персты, то вот я уже говорил, вот старообрядческий вариант, два пальца на одной высоте, такой никонианский, если хотите, вариант. Насколько мы можем судить по описаниям древним, еще первого тысячелетия, то не такого сложения, ну, большой роли не играло. Видимо, первоначально крестились либо просто рукой, вроде бы по описаниям только лицо. То есть вот такое вот крестное знамение, это более поздний вариант. Знаете, латинское наоборот, да? Латинское в другую сторону и рукой. Но у меня рука с трудом поворачивается, это где-то в крови, да, что вот так надо. Но тем не менее, католики просто рукой, иногда, то есть тоже, видимо, древний вариант, одним пальцем. Есть еще один вариант, так... Вот такой, может быть, видели тоже на некоторых иконах.
А вот был икона Христа там.
Да, так вот. А что вот это вот значит, вот такое вот положение пальцев? Это буква И, это буква С, видите, И, С, это буква Х, и это еще одна буква С, Иисус Христос. Так что, как видите, пальцы, они тоже... Не просто пальцы, у них тоже есть определенный смысл. Вот. Так же, как и у многих остальных деталей. Но здесь вот просто главная деталь этого иконописного типа – это вот рука, указывающая на Христа. Следующий распространенный иконописный тип – так называемое умиление. Тоже очень много богороднических икон такого типа. Здесь подчеркнуто отношение любви между сыном и матерью, но отношение любви в символическом отношении – это не просто любовь Иисуса к Марии, да, но и любовь Иисуса там, к церкви и так далее. Потому что они греки, наверное. Хорошо, тут несколько слов по поводу цветов на иконах. Тут тоже забавная история случилась. Вообще говоря, иконы рисовали, древняя русская да, и даже византийская часть иконы рисовалась очень светлыми красками. Они были очень яркие. Но потом олифа, которая в состав иконы входит, она со временем темнеет, и вот эти древнерусские иконы, они потемнели. Когда более поздние иконописцы стали рисовать по византийским образцам, не учитывая вот этот вот эффект старения, они стали рисовать темными красками. Если говорить об эволюции иконы, то икона со временем становилась все более и более темной. Так вплоть до того, что появилось такое название для икон «черные доски». Это не потому, что Рублев рисовал темными красками, это потому, что краски постарели. Но Рублева маленько подреставрировали. Да? Сейчас, и сейчас достаточно такая серьезная тенденция до сих пор в иконописи – это рисовать темные иконы. Хотя икона, изначально православная икона, должна быть радостной. Вот, ну, итак, умиление, подчеркивающее любовь. Следующий тип иконы – называется Аранта. Здесь, это может быть больше богороднического смысла, потому что вот этот вот жест рук, обратите внимание, да, это жест молитвы и жест заступничества. Поэтому вот Мария изображена как молящаяся, как заступающаяся в молитве за других. И вот так вот изображение Христа, причем у этого изображения есть как бы символизирует два момента. Первый момент – это символ воплощения, она мать, и вот он через нее воплотился. А второй момент – это символизирует то, что Христос находится у нее в сердце. И в этом отношении эта икона – призыв, чтобы Христос был в сердце каждого молящегося. Еще одна проповедь, да? Пожалуйста. Это архангелы. Вообще очень типично на иконе рисовать так называемые медальоны, куда еще кучу всяких фигур помещают. Ну, и вот это вот три основных типа богороднических икон: Адигитрия, Аранта и Умиление. И есть еще целая куча икон, связанных с так называемой акафистной, с различными моментами, событиями, элементами жизни и так далее. Просто как иллюстрация так называемая семистрельница. Это иллюстрация слов Симеона, и тебе самое оружие пройдет душу. Вообще традиционно его здесь рисуют, но что-то ее не видно. Это как-то вот так странно. Вообще говоря, вот здесь она должна быть, не знаю. Ну, такая вот семистрельница с шестью стрелами получилась. Может быть, тут тоже есть какой-то глубокий символизм, но я не знаю. Может быть и так. То есть и вот разные фразы, там, не рыдая мини-маки и так далее, вот такие вот иконы, каким-то вот связанные там со смертью Христа, там целая серия. Вообще существует около 700 типов богороднических икон, но они все распадаются на 4 больших класса. Это вот Аранта, Умиление, Адигитрия и вот какие-то акафистные, то есть связанные с какими-то фразами. Так же, как вот вы основные типы икон Христа тоже видели. Это вот «Спас в силах», «Спас нерукотворный», «Спас Эммануил» и «Спас Вседержитель». Ну и помимо этого существуют иконы святых. Ну, одного святого вы уже видели, я просто напомню. это Андрей Рублев, но, в общем-то, все святые, они изображаются, конечно же, на иконах, иногда с атрибутами какими-то, связанными с их святостью. И существуют иконы праздников, ну, просто парочка. Для примера, вот икона сошествия Духа Святого, икона Пятидесятницы. Вот они собрались, апостолы, вот они ожидают сошествия Духа Святого. И просто, почему я ее показываю, такой очень любопытный символизм, присутствующий на иконах. Здесь, видите, что-то очень похожее на царя. Да, на черном фоне, вообще в иконах черный цвет практически не используется. Сейчас я чуть-чуть про цвета поговорю, потом вернемся к смыслу этой иконы. На иконах не используется, почти не используется черный цвет, если он используется, то это, ну, когда рисуется ад или что-то вот такое. Все остальное рисуется не черным цветами. Даже вот эти вот цвета, которые вам выглядят как черное здесь, вот контуры и так далее, это темно-коричневый или темно-синий, никогда не черный. Потому как в Царстве Божьем черного цвета быть не должно. На иконах в принципе не может быть серого цвета. Потому что это цвет неопределенности. Главные цвета это вот такие вот яркие, которые вы видите. Фон иконы, как правило, золотой. А золотой – это вот цвет Царства Божьего. Если у художника нет возможности рисовать золотым, он рисует либо оранжевым, либо красным. Что-то тоже как-то символизирует золото. Ну, про другую цветовую символику. Красный цвет обычно символизирует… Красный и синий в сочетании символизируют противоположности, например, земное и небесное. Поэтому у Христа такая одежда красная, синяя. У Марии синий-красная одежда. Ну, вот как в дополнение как бы, к одеждам Христа и так далее. А вот тут немного нетипичный вариант черный цвет. Черный цвет и вот эта вот фигура царя обозначает плененный космос, плененный мир. Мир, находящийся в плену греха, у которого вот теперь появляется с сошествием Духа Святого, с рождением Церкви, появляется надежда на освобождение. Для непонятливых существует современный вариант иконы Пятидесятницы. Это современная икона, да, это вот также апостолы и так далее сидят, а вот тут всякие люди разных национальностей, пока находящиеся в плену, которых еще только из плена греха, вот проповедью церкви предстоит освободить. Но это вот такое современное новаторство, потому как современные люди уже разучились читать икону. Да? А в самом низу я даже... Да, очень похоже. Очень похоже, да. Но тут текст трудновато прочитать, поэтому вот не буду говорить однозначно. Так что разные праздники. Вот, например, ради интереса икона Воскресения. Любопытно, что сам момент воскресения на православной иконе никогда не рисуется, скорее рисуется так называемое сошествие в ад, и вот эти вот Христос стоит на разрушенных вратах ада, откуда вот он выводит праведников и ведет их в горний мир. Так что, как видите, иконописная традиция в православии весьма любопытна, можно выключать. Да, сейчас мы просто знакомились, а теперь со смыслом, с историей и так далее, мы сейчас это все обсудим. Нерукотворный, я уже про два рассказывал, это вот этот Спас Нерукотворный Авгария и потом Вероники. А вот, собственно, что вы хотите еще?
Много Марии,
По поводу Казанской и так далее, надо было показать, у меня даже картинка была. Ну, не так важно. В общем-то, она такая же типичная икона. Ну, во-первых, давайте несколько слов уж раз заговорили. Что значит там Казанская Божья Матерь? Да? Не очень понятная фраза. Существует несколько или множество школ письма икон. То есть, как изображать, что изображать и так далее. Казанская Божья Матерь – это... икона Божьей Матери, написанная в соответствии с традицией Казанской иконописной школы. Почему вот Казань? Потому, ну, в Казани впервые появился такой иконописный тип. То есть там расположение фигур, цвета и так далее. И вот по местам, где появился тот или иной тип, Казанская, Владимирская, какая-нибудь Тиверихинская и так далее. Их много-много-много. А вообще, около 700 типов известных икон Богородицы. Но они распадаются на большие классы, а вот по местам, по каким-то мелким деталям, они вот так и называются. Хорошо. Мы с вами посмотрели на то, какие бывают иконы православные, и чуть-чуть поговорили о символике. Теперь, когда приходит протестант православному, грамотному, который вот это все знает, понимает, любит, радуется и наслаждается, и говорит, а иконы — это ерунда, идолы, и вообще, то что думает православный о таком протестанте? Ну, бедный ты, примитивный ты человек, ничего-то ты не понимаешь, да? Вот примерно вот так. То есть имейте в виду. Причем любопытно, что в иконах православные разбираются гораздо лучше, чем в православном богословии. Поэтому вам гораздо легче будет найти православного, разбирающегося в иконах, чем, например, православного, разбирающегося в сотериологии там, или в чем-то еще. Куча книг существует по иконам. Хотя большая часть этих книг посвящена тому, какой иконе в каких условиях молиться, но обычно всегда есть предисловие, где некое толкование, иконообъяснение, иконопрочитание и так далее. Так что вот знаний здесь побольше. Хорошо, но теперь, чтобы нам как-то получше разобраться в предмете, давайте немного поговорим вообще, откуда взялось иконопочитание и как аргументируются иконы в православии. Ну, не сразу появились в церкви иконы, хотя, наверное, с древности в церкви существует религиозное искусство. А религиозное искусство первоначально, вот то, что мы знаем по рисункам в катакомбах и так далее, оно чрезвычайно символично. А типичные рисунки в катакомбе – это вот добрый пастырь, Орфей, играющий на лире среди животных, который как-то вот очень часто связывался с Христом, птица Феникс, которая по древним преданиям воскресает, так же, как воскресает Христос, Даниил в львином рве, просто символы якоря, ковчега и так далее. То есть очень древнехристианское искусство чрезвычайно символично. Некоторые символы заимствованы из Писания, некоторые символы заимствованы из быта, некоторые заимствованы из мифологии, некоторые, например, знаете, символ рыбка, да, ихтус. Вот вообще из аббревиатуры появился, все знают происхождение, да, хорошо.
Из-за аббревиатуры, из-за того, что рыбаки, или из-за того, что по первым...
По первым буквам практически наверняка, да. Ну, может быть, трудно сказать. Ну, одно другое поддерживало точно. Да, и потом уже Тертуллиан пишет, да, мы рыбки, плавающие в Слове Божьем. Вот. Ну, это чуть попозже, конечно. То есть символическое искусство известно, широко известно древней церкви, но древняя церковь очень долго не использовала искусство вот не символическое, искусство реалистическое, живописное, скульптурное или еще какое-то. И, видимо, главная проблема была, почему такое искусство не использовалось, это такое жесткое противостояние с языческим миром. В языческом мире искусство использовалось чрезвычайно активно, соответственно, церковь, противостоя этому миру, отказывалась что-то подобное языческое, вот, богослужебное искусство, чтобы входило в ее среду. А в первые, ну, более-менее иконы появляются у гностиков. Да, вот так аргумент против иконопочитания или нет, не знаю, но гностики уже со второго века хотя бы что-то рисуют, однако ортодоксальная церковь практически ничего не делает, хотя... В начале IV века поместный Эльвирский собор запрещает изображения на стенах богослужебных зданий. Сам по себе тот факт, что понадобился соборный запрет на изображение, показывает, что уже к началу IV века, это все еще времена гонений, это еще не произошла христианизация, но тем не менее на стенах домов молитвы, если мы по нашим языкам говоря, уже что-то рисуют. Но это вот так где-то, как-то эпизодически. И в начале IV века все-таки еще к изображениям относятся настороженно. Тот же Евсевий Кесарийский, вот кто-то упоминал вчера его книгу, он упоминает в этой книге изображение Христа, но отзывается о них чрезвычайно негативно. Так что к IV веку церковь подходит только с символическим искусством и не более того. Но мы с вами говорили, что IV век – время изменения литургического благочестия, время прихода в церковь огромной массы язычников, и не могли язычники не привнести чего-то своего. И церковь не то чтобы сопротивлялась этому, церковь скорее попыталась воцерковить элементы языческой жизни, и раз уж пришло языческое искусство, то почему бы его не воцерковить и не превратить в искусство христианское? Поэтому к концу IV века изображения, может быть, не иконы в современном смысле слова, но изображения начинают активно употребляться. В V веке мы видим иконы по типу, по виду, уже очень сильно похожие на то, к чему мы сегодня привыкли. В момент вхождения икон в церковную жизнь как бы большого иконоборчества нет. Иконоборчество развивается чуть попозже под влиянием, ну, по крайней мере, двух факторов. Первый фактор связан с тем, что, войдя в церковную жизнь, иконы стали употребляться очень разным и не всегда правомерным образом. Шмеман Александр в «Историческом пути православия» говорит, что иконы брали в воспрепников при крещении, иконы приносили в суд в качестве свидетелей, на иконах совершали Евхаристию и думали, что они из рук того, кто изображен на иконе, ее якобы получают. С икон соскабливали краску и добавляли ее в вино, делая вино более святым. И там много чего началось. И вот когда появились такие явления в церкви, то, естественно, было и возмущение против этих явлений. Не всем нравилось столь языческое отношение к христианству. И это и тут же появляется на горизонте ислам. Вы знаете, в исламе очень строгий запрет на изображение. И причем запрет, аргументируемый еще ветхозаветными заповедями, какая-то общность Ветхого Завета есть у ислама и у христианства. И вот представители ислама обвиняют христианскую церковь в неправомерном идолопоклонстве. И некоторым эти обвинения кажутся вполне резонными. И особенно на границах империи, там, где вот влияние ислама особенно сильно, начинается вот такое какое-то иконоборческое брожение. Я не буду рассказывать обо всех перипетиях иконоборческих споров. В истории у вас было, да? Да, ну, замечательно. То есть из истории вы про иконоборчество знаете, но 18-19 век, 8-9 века. Вот это практически 150 лет жесточайшая иконоборческая смута в церкви. Приходит один император-иконоборец, начинают крушить святые иконы. Приходит император-иконопочитатель, обычно императрицы были иконопочитательницами, почему-то так случалось, начинают иконы обратно возвращать, и так вот 150 лет их туда-сюда. Причем методы были, конечно, очень жестокие. Например, типичная реакция на почитание икон. У человека находили икону, ставили этого человека, ему на голову уложили икону и разбивали кувалдой икону вместе с головой. Да, ну еще зашивали икону с человека в мешок и бросали в море. И, в общем, по-разному объясняли людям, что икона – это плохо. Вот. Ну, конечно, что иконы это хорошо, тоже объясняли по-разному. Так что много народа погибло, конечно, во время иконоборческой смуты в церкви. Но, может быть, для нас сейчас это исторически любопытно, но не очень важно. Для нас важен богословский аспект этих споров. Потому как смута-то закончилась, а богословие продолжает существовать. И самые почитаемые богословы, которые отстаивали иконопокречитание, это Иоанн Дамаскин и Феодор Студит. Иоанн Дамаскин жил в Дамаске в основном, за пределами империи, то есть Дамаск в тот момент не подчинялся императору византийскому, и, в общем-то, там во время иконоборческой смуты мог спокойно высказывать все, что он об иконах думает. Хотя у него в жизни было много неприятностей. Есть такая икона Божьей Матери Троеручница, где Богородица с тремя руками изображена. По преданию, эта икона была нарисована Иоанном Дамаскиным. После того, как ему отрубили руку, он помолился Богородице, и икона опять отросла. Ой, икона, рука опять отросла, и вот так, теперь такая икона. Ну, не знаю, насколько это правда, но вот Бог всемогущ, да? Хорошо, так вот. Какие же споры были, какие богословские аргументы были? Начнем мы с аргументов иконоборцев. Они задавались следующим вопросом. А, собственно, что изображено на иконе? Допустим, на иконе изображено божество. Но это как минимум нереально. Бог неизобразим, Бог непредставим в каком-то материальном виде. Ну, главный спор был об иконе Христа, божество Христа. Хорошо, допустим, на иконе изображено человечество Христа. Но это значит, что иконопочитание является поклонением твари. Ну, человеку всего. Допустим, на иконе изображено и божество, и человечество Христа одновременно. Но тогда это значит, что божество и человечество Христа существуют слитно. Помните халкидонский догмат? Не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. И поэтому иконопочитатели виноваты в нарушении халкидонского догмата, и поэтому они еретики. Мы немного по-другому сейчас спорим по поводу иконопочитания, но тогда вопрос об иконопочитании пытались свести к христологическому вопросу. Какой ответ был дан Дамаскиным и Феодором Студитом? Ответ заключается в следующем. На иконе изображена не божественная природа и не человеческая природа. На иконе изображено лицо, которое, обладая человеческой природой, по своей человечности является изобразимым. Если вы утверждаете, что лицу Христа присуща неизобразимость, то вы тогда виноваты в ереси докетизма. Поэтому весь иконоборческий спор – это попытка подвести другую сторону под осуждение, сформулированное каким-нибудь из вселенских соборов. Трудно сказать, действительно ли они все думали таким образом, и действительно ли они видели здесь докетизм, несторианство или еще что-то. Либо это был полемический аргумент, если обвинил человека в нарушении соборного догмата, ну, вроде как победил. Мы теперь не знаем, насколько они искренне были вот в этих обвинениях в несторианстве или в докетизме. Просто та аргументация, которая дошла до сего дня, это аргументация, построенная вот на таком основании. Так что любопытный момент, что, может быть, не так, чтобы сильно они обсуждали наш с вами любимый аргумент по поводу заповедей из Второзакония. Но, с другой стороны, все-таки эти заповеди из Ветхого Завета, они вспомнили, и некоторые говорили и об этом тоже, какая здесь православная аргументация. Они говорят, да, хорошо, была заповедь в законе Моисеевом, Бога изображать нельзя. До какого момента действовала эта заповедь? К чему относится эта заповедь? К тому времени, пока его никто не видел.
Да, пока Христос не пришел.
Да, когда пришел Христос, его видели, значит, его можно было нарисовать. Ну, так же, как можно нарисовать и любого другого человека. И поэтому с того момента, как увидели Христа, проблем с изображением больше нет. Бога Отца по-прежнему нельзя рисовать. По-прежнему Бога Отца нельзя рисовать, хотя мы видели, я вам показывал специальные иконы Бога Отца, потому что его никто не видел, но Сына-то видели. Поэтому Сын изобразим. Более того, в процессе иконоборчества пошли чуть-чуть дальше, и раз уж заговорили о Ветхом Завете, то так называемый 5-6 Трульский собор запретил еще и символические изображения Христа. Почему? Потому что символические изображения Христа – это некое потворство Ветхому Завету. В Ветхом Завете мы все знали в символах, мы все знали в образах, а теперь наступил Новый Завет. Христос реально пришел, реально воплотился, и его можно рисовать только как икону, но нельзя рисовать символически. Поэтому вот эти катакомбные изображения всяких агнцев, орфеев и так далее – с этого момента недопустимо. Ну, не знаю, допустимы ли рыбки, да? Но вот такие изображения были запрещены. И последний момент, последний элемент спора. Я вам уже говорил, что иконоборцы, они настаивали на том, что есть единственная икона Христа, это Евхаристия. Ну, он сказал, сие есть тело мое, сие есть кровь моя, и поэтому вот Евхаристия символизирует Христа. На что иконопочитатели ответили, Евхаристия не является образом Христа, Евхаристия является реальной плотью и реальной кровью. А икона, в отличие от реальной плоти и крови, от реального приобщения Христа, все-таки образ, который с реальностью смешивать нельзя. Поэтому нельзя называть Евхаристию образом. О, Евхаристия – это хорошая вещь, но реальность. А образ может быть только живописный. Такая точка зрения победила. Такая точка зрения победила, причем победила она в двух отношениях. Я уже рассказывал о двух соборах, который был и иконоборческий, и иконопочитательный. Но в тот момент, когда собором было утверждено иконопочитание, еще не все стали иконопочитателями. Еще было иконоборчество и после собора. И потом, в 843 году, в Константинополе был проведен поместный собор, который после очередного иконоборчества установил очередное иконопочитание. И после 843 года иконоборчества не было. Поэтому сошлись два параметра, по которым православные определяют истину. Соборное решение и, в конце концов, принятие этого решения всей церковью. До 843 года никто не знал фактически, ну и потом в 843 году они это, конечно, не осознавали, еще, может быть, там столетия понадобились, но на тот момент никто реально не мог знать, какой из соборов, иконоборческий или иконопочитательный, действительно утвердил правильный церковный догмат, а какой из соборов ошибся. Одни за иконы, другие против икон. Каждый, конечно, лично может быть в чем-то убежден. У каждого могут быть свои аргументы, и были люди готовы умирать и за то, и за другое. Но до того момента, пока вся церковь не успокоилась и не приняла какой-то догмат, вот уже не соборно, а всеобщим принятием, нельзя было утверждать, что это догмат. Мы с вами говорили, в этом серьезная сложность православной жизни. При своей жизни ты не узнаешь, ты был прав или виноват. Ты вообще служил Богу или, может быть, ему противился. Это потом, спустя века, разберутся. Так вот, в каком-то смысле случается и с иконоборчеством. Ну и, может быть, пара вопросов, о которых нам стоит еще поговорить. Как нам с вами сегодня относиться к иконам? Что с вами сегодня мы можем думать об иконах? Что мы с вами сегодня можем говорить об иконах? И как наши слова воспримут православные. А, да, кстати, прошу прощения, я чуть-чуть забежал вперед. Одно уточнение. Мы все с вами рассуждали об иконе Христа. Как быть с иконами не Христа? Как быть с иконами святых и так далее? Они же тоже существуют, да? А тут аргументация очень простая. Икона святого – это икона Христа. Святой своей жизнью отражает Христа, он преображается в образ Христов, и поэтому сам святой, сам по себе как человек, является уже иконой в каком-то смысле. Поэтому он икона, икона Христа, и поэтому если может существовать икона Христа, могут существовать и другие иконы. Если не может существовать икона Христа, других икон тоже не может быть. И отсюда вот весь спор иконоборческого периода фактически только в одном. Может или не может быть икона Христа. Как только решается этот вопрос, решаются все остальные вопросы. Да, почитание и поклонение, мы к этому подходим. И я вам, чтобы разобраться, нам, прежде чем мы сформулируем какое-то свое мнение, да, как к этому относиться, я вам прочитаю официальное мнение православной церкви. То есть то, что было сформулировано на соборе. Итак, собор 787 года. Орос звучит так. Мы непрекословно сохраняем все церковные предания, утвержденные письменно и неписьменно. Одно из них заповедует делать живописные изображения, так как это, согласно с историей евангельской проповеди, служит подтверждением того, что Христос истина, а не призрачного человечества, и служит на пользу нам. На таком основании определяем, чтобы святые и честные иконы, точно так же, как и изображение честного животворящего креста, будут ли они сделаны из красок или мозаики, или какого-нибудь другого вещества, только бы сделаны приличным образом, будут ли они находиться в церквях Божьих, на священных сосудах, или на стенах, или на дощечках, или на домах, или на дорогах, а равно будут ли это иконы Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, или непорочной владычницы нашей Богородицы, или честных ангелов, и всех святых, и праведных мужей, чем чаще при помощи икон они являются предметом нашего созерцания, тем больше взирающие на них возбуждаются к воспоминанию о самих первообразах, приобретая более любви к ним, получают побуждение воздавать им лобзание, почитание и поклонение, но не как служение, которое по вере нашей приличествует только божественному естеству. Не изображение живописцев производят иконы, а нерушимый закон и предание православной церкви. Не живописец, а святые отцы изобретают и предписывают. Им принадлежит сочинение, живописцу же только исполнение. Давайте мы внимательно посмотрим еще на несколько деталей в этом тексте, чтобы понять, ну, по крайней мере, православную аргументацию пока. Итак, первая важная деталь. Икона служит подтверждением того, что Христос истина, а не призрачного человечества. Вторая деталь. Икона служит для напоминания о Христе и разных-разных событиях. Третья деталь. Иконы нужно там почитать, лобызать и так далее, но не, ну вот в данном переводе служение, по-другому иногда переводят, но не поклоняться им. Ну и четвертая деталь, иконами должен заниматься, изобретать святые отцы, а не живописцы. Теперь мы как раз возвращаемся к формулировки нашего отношения. Итак, первая деталь. Мы с вами верим, что Христос подлинно воплотился? Верим? Замечательно. Как вы думаете, Христа можно нарисовать? Ну, в принципе, да. С этой точки зрения у нас нет никаких претензий к иконам. А как нарисуем Христа, если его не видим? Символично. А? Да, другого человека. Здесь есть определенная проблема. Хорошо, одну проблему нашли. Следующий момент. Можем ли мы иконы использовать как вот педагогическое пособие, напоминание? Вот еще фраза Иоанна Дамаскина: «Библия для неграмотных».
В Нижнем Новгороде в церкви Баптистской нарисованы эти иконы: Христос распятый и воскресший во всю стену.
Можем. Замечательно. А?
Угу. Обучение, да, оно обязательно без проповеди, без объяснения, оно не выполняет свои критические функции.
Угу. Хорошо, спасибо. Следующий момент, и момент, наверное, серьезный. Как разделить поклонение и почитание? Вот, и вот здесь мы, может быть, сталкиваемся с одной из главных практических проблем, связанных с православным отношением к иконам и нашим с вами отношением к ним. Иконы можно почитать, им нельзя поклоняться. Скажите, что такое поклонение и что такое почитание?
Ну, допустим, вот это аналогия. Угу. Угу. Я их в рамочку, эти фотографии, на стену повешу, протру, там, сделаю, чтобы они не портились и так далее. Вот это я почитаю.
Почитаю, замечательно.
Но я не поклоняюсь, не... я не разговариваю с ними.
Хорошо. Значит, мы вполне способны с вами разграничить поклонение и почитание. Ну, согласен. Ну, повесить...
Преклонение колен, является ли это поклонением или почитанием?
Целование.
Вот интересно, что, скажем, Седьмой собор, он же, насколько я помню, если я правильно помню определение, то не поклоняться, но почитать.
Да, я только что зачитал.
И там есть фраза «преклоняя колени». Да?
И можно.
Лобызание, почитание и поклонение. Да, поклонение. Преклонение колен, да. Да, здесь есть эти фразы. То есть целовать, преклонять колени и так далее по решению Седьмого Вселенского Собора – это почитание иконы правильное.
Вот, скажем, христиане отказывались, ну, я мыслю вслух, христиане отказывались преклонить колени перед императором, да?
Перед изображением императора,
перед,
да.
Изображением императора, да.
Да, ну, тут же не император нарисован. Хотя, знаете, христиане, чуть-чуть отступлю просто к этой фразе, до христианизации Римской империи они отказывались, а после христианизации и всем римским императорам, и даже им изображениям воздавали почтение еще побольше, чем императорам языческим. Хотя вроде как бы официально все вот это победили. Но это так, мы отвлеклись. Итак, хорошо, мы видим, что где-то на грани вроде бы что-то можно... На грани можно проявить какое-то почтение, на грани можно нарисовать и использовать для дидактических целей, еще что-то, но тем не менее вот эту грань даже нам сейчас трудно определить. Преклонить колени, да, вроде для нас уже поклонение, а для кого-то это, ну, для отцов собора вроде как почитание. Это первая проблема. Вторая проблема озвучена. В конце концов, Христа никто не видел. И каждый, и хоть должны рисовать святые отцы, но художник рисует, как уж ему пришло в голову, да и святым отцам откуда взять. Третья проблема, давайте подумаем просто, это проблема, не вытекающая из этого решения, но подумаем просто о психологии человека, столкнувшегося с иконами. Ведь это очень важный момент, вот такой психологический аспект. Вот он пришел в церковь, вот ему сказали иконы, вот целуй, там, почитай и все прочее. Как будут строиться его отношения с этими иконами? Большая проблема человека, причем любого человека, когда речь заходит о религиозной жизни и касается не только икон, это то, что ему очень легко... манипулировать с материальными предметами, ему очень тяжело манипулировать с невидимой реальностью. Материальный предмет, он как-то надежен. Его можно пощупать, потрогать, переместить, с ним что-то сделать и быть спокойным, потому что я в отношении материального предмета сделал все, что захотел. Да? Я его поцеловал, я перед ним преклонился, я все требующееся, видимое сделал. По отношению ли к иконам, по отношению ли к мощам, по отношению ли к тысяче других предметов. И потому, сделал я все правильно или не сделал, я могу судить самого себе. Вообще, я правильно веду себя в религиозной жизни или нет? Попробуйте теперь разобраться, правы ли вы или не правы вы пред Богом невидимым. Поклонились вы ему действительно или по привычке там молитву прочитали и так далее. Здесь посложнее. В духовной жизни требуется, вот в невидимой духовной жизни, требуется больше усилий, больше дисциплины, больше контроля, ну, такого самоконтроля, больше размышлений о сути всего происходящего. И простота манипуляции с материальными предметами очень часто людей склоняет к тому, что вот эти манипуляции с материальными предметами в религиозной жизни занимают все больше и больше и больше места. Они легче, проще и успокаивают. И икона, пока даже не говоря о каких-то там догматических и прочих моментах, икона очень легко переходит от своей учительской функции, помните, мы про дидактическую функцию говорили, посмотрел, вспомнил, да, и даже символической функции, когда посмотрел, поразмышлял о каких-то символах, к функции мистической. И вот эта вот мистическая функция потихонечку вытесняет все остальные функции иконы. Причем, раз уж икона стала способом богообщения, раз уж икона стала способом богопоклонения, то этот способ развивается и углубляется. Как это проявляется? Пара примеров из православной жизни. Такое замечание. Очень многие православные не способны молиться без иконы. Догматика православная допускает молиться без иконы. Нет нигде запрета молиться без иконы. Пожалуйста, без иконы молись. Это твое личное дело. Но если человеку нужно помолиться, то ему нужна для этого икона. Более того, если у него под рукой нет иконы, а помолиться все равно очень-очень сильно надо, то некоторые вещи начинают использоваться как икона. Самый типичный вариант – это так называемый мир Божий. Человек подходит к окну и молится на мир Божий, как на икону. Ну, в конце концов, мир создан Богом, да, и вот какая-то связь между миром и Богом есть. А откуда возникает это неумение молиться без определенного предмета? Из вот этой вот трансформации, производимой материальными предметами, в поклонение. Или вот, когда их роль все больше и больше начинает возрастать. Второй серьезный пример заключается в следующем. Есть особо чтимые иконы. Особо чтимые иконы, которые становятся объектами паломничества. Ну, не знаю, там икона, например, Божией Матери Державная в Коломенском. Куда там едут и едут огромное количество людей к этой иконе поклониться. С другой стороны, возьмем точно такую же икону, а иконы их копируют, их не так уж и много типов. Я говорил, богороднических, конечно, 700 типов, но 400 из них редких, 300 распространенных. Поэтому вот вероятность христовых икон, вообще всего 4 основных типа. Поэтому вероятность того, что ты примерно такую же икону имеешь в своем храме или где-то поблизости, очень велика. Возьмем точно такую же икону здесь. Богоматерь Державная, да? В дидактическом отношении, о чем говорит та икона, об этом говорит и эта икона. Она же также нарисована. В символическом отношении. Что говорит та икона, какая символика там, такая символика и здесь. в мистическом даже отношении, если я верю, что моя молитва перед иконой в честь воздаваемого образа восходит к первообразу, то ну хотя вот здесь этот образ, вот там этот образ. В символическом отношении никакой разницы. В литургическом отношении, что там икона висит в иконостасе в церкви, что здесь икона висит в иконостасе в церкви, никакой разницы. Ни на одном из уровней, официальных уровней восприятия иконы никакой разницы нет. Спрашивается, зачем ты поехал за 3000 километров? Ну, нет, мне православный один человек сказал, да, это любопытные едут, серьезные, это православные не ездят. Ну, наверное, это правда. Серьезные православные не ездят, но несерьезных едет очень много. И тогда уже икона Богоматери Державная, а даже не Богоматерь, мы про нее отдельно поговорим, почему к ней такое внимание, но икона особая, вот этот вот конкретный материальный предмет, находящийся в селе Коломенское, становится, ну, мне трудно это назвать почитанием. Пыль протереть и даже поцеловать там есть кому в Коломенском, да? А становится объектом паломничества, а значит поклонение.
Он говорит, особо намоленное.
Да.
Написанное святым именно рукой.
Ну, нет, ну с Богоматерью Державной там вообще чудо связано. Она вообще непонятно откуда появилась, да? Да, вот как, конечно, события. Ну, про намоленные иконы мы еще с вами поговорим отдельно, когда будем говорить о Божьих энергиях. Но, тем не менее, вот здесь есть определенная проблема, когда не Бог и даже не святой, изображенный на иконе, а сама икона непосредственно становится объектом поклонения. Поэтому, допустив введение в церковную жизнь такого элемента, православная церковь, ну если так, ну, конечно, не буквально, а просто вот, пошла на большой-большой риск, что теперь все поклонение у человека будет связано с манипуляцией иконами, и что некоторые иконы неминуемо будут становиться объектами поклонения. Это психологический аспект проблем, связанных с иконами. Ну, кстати, если говорить о дидактическом аспекте, давайте возвращаться к прошлым аргументам, о том, что икона – это напоминание о каких-то событиях. Хорошо, Библия для неграмотных – это здорово. У нас много неграмотных? Ну, в общем, реально не очень сильно. А у нас с вами, вот так вам, есть великолепнейшая икона Христа, правда, для грамотных, но зато великолепнейшая сама Библия. И понятно, что чему-то можно научиться, глядя вот на Спас Нерукотворный. Ну, еще вся история Спаса появляется, да? Но очень многому можно научиться на ту икону Христа, на тот образ Христа, который нам нарисован в Священном Писании. Поэтому давайте будем грамотны, людей будем обучать грамотности и уж своей собственной грамотностью пользоваться. Ну и
даже иконы с дидактическим материалом ограничены все равно.
Ну, конечно.
Он не охватывает кого-то.
Ну, более, да, я с вами согласен. Более того, помните, никто Христа не видел, да? Чего там художник пытается нарисовать? Я говорил, что, конечно, православная икона, она преднамеренно нереалистична, но все равно есть определенная проблема. Наконец, давайте все-таки вернемся к заповедям Ветхого Завета, запрещающие иконопочитание. Да, хорошо, заповедь дана была в те времена, когда Христос еще не воплощался, заповедь была дана, когда Бога еще никто не видел, но ведь Бог дал заповедь не просто потому, что ему очень сильно хотелось дать заповедь, вот какую-нибудь хоть. Если Бог дает заповедь, у заповеди есть определенный смысл. И заповедь Ветхого Завета о запрете на изображение дана для чего? Для того, чтобы вы не развратились, помните, да? Есть опасность, что если начнут использоваться какие-то изображения, то и будет опасность развращения идолопоклонства. В самом же Ветхом Завете есть потрясающий пример про медного змея, которого вознес Моисей, который сослужил очень хорошую службу израильскому народу, пока их змеи кусали, а который потом еще, не помню, лет примерно на 700 остался у них и превратился в Нехуштана, в идола, которому все поклонялись. Ну, благо, благочестивый царь его уничтожил. Но все-таки вот эта вот опасность развращения, о котором предупреждает Ветхий Завет, вот эта иллюстрация, даже ветхозаветная опасности развращения, она нам напоминает о том, что, ну, как люди, мы ведь принципиально не отличаемся. И опасность развращения есть у нас. Да, мы видели Христа, хотя другие ничего не видели, но риск-то есть. Поэтому уж лучше воздержаться от икон по той причине, что есть ветхозаветная заповедь и связана с ней опасность развращения, по той причине, что хоть мы и рисуем Христа, мы все-таки должны честно себе признаться, это наш человеческий вымысел, а вовсе не Христос, по той причине, что если уж мы начнем икону использовать в богослужении, велика вероятность того, что наше поклонение Богу трансформируется. Во-первых, мы станем неспособными поклоняться без иконы, во-вторых, и икона начнет двигаться из объектов почитания в объект поклонения.
Ну, здесь же можно аргументы, то есть с другой стороны, я тебя защищаю.
Да, да, ну сейчас.
И икона потом, что спас нерукотворный, потом...
Да, да, да. Хорошо, да. Ну и сейчас мы к этому перейдем. И просто последнее замечание. Иногда, может быть, иногда из-за... неверной нашей аргументации, а иногда просто в полемическом азарте православные говорят, вы, наверное, не признаете воплощение Христа, потому что не признаете иконы. Но в конце концов можно признавать воплощение Христа безо всяких икон, и первые 5 веков своего существования церкви как-то это удавалось. Поэтому тот факт, что у нас нет икон, еще автоматически не значит, что воплощение Христа нами не признается. Что касается нерукотворных икон, да, ну, иконы, нарисованные Лукой, да, есть предание, что во время Тайной вечери Лука снял со стола столешницу и на ней изобразил Марию. Братья, во время Тайной вечери Марии не было. Во время Тайной вечери Луки тоже не было, и ели они не за столом. Вот знаете, легенда, конечно, хорошая, но как-то сильно плохо вписывающаяся в весь библейский контекст. Да. Так же и с другими подобными историями. Понятно, что православные любят ссылаться на это, но даже почитайте просто православных ученых, православных историков книги по иконописанию, и они пишут, в V веке появляются иконы. А вовсе, ну, вот, не знаю, богословие иконы языковой, учебник Свято-Филаретовского богословского института, вот, пожалуйста, V век, датировка первых икон.